Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. Сухуми и в Схинвале, как в Москве, 21 час. Тбилиси на час больше. В нашем распоряжении почти час, чтобы напомнить вам о наиболее важных событиях уходящей недели на Кавказе. А именно, о перманентно сложной обстановке в Ингушетии.
По данным, которыми мы располагаем на сегодняшний день, за ноябрь месяц количество убитых составляет 15 человек, как мирные, так и сотрудники и боевики.
О том, что 12 декабря, в ближайшую субботу, должны пройти выборы абхазского президента, борьба, естественно, обостряется.
Радикализация СМИ, использование черных пиар-технологий стали одной из главных тем доклада Лиги избирателей за честные выборы.
Какими видится будущее Северного Кавказа?
Идея протектората – это некий третий путь. Он предполагает необходимость России освободиться от проблем Кавказа как своих внутренних проблем.
Обо всем этом в воскресной информационно-аналитической программе «Зеркало. Весь Кавказ» и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Причиной пожара в Перми могло стать короткое замыкание. Взрыв на Ангарском нефтехимическом комбинате. Погиб рабочий. В Схинвале шестой месяц под арестом находится грузинский подросток. Причины пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 112 человек и пострадали более 120, могло стать короткое замыкание, сообщили в воскресенье в Следственном комитете при прокуратуре по Пермскому краю. Ранее одной из причин пожара назывался фейерверк. Суд в Перми санкционировал арест всех четырех задержанных по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь». Арестованы соучредитель, исполнительный директор и арт-директор клуба, а также предприниматель, установивший пиротехнику, вставший причиной возгорания. В Перми продолжается выдача родственникам документов и тел погибших. Неопознанными остались тела двух человек. В больницах Москвы, Петербурга, Челябинска доставлены тяжелораненые. 27 пострадавших, в том числе в критическом состоянии, остаются в Перми. Администрация Перми распорядилась выплатить семьям погибших по 100 тысяч рублей, сообщает Интерфакс. Понедельник, 7 декабря, объявлен в России днем траура. В Иркутской области произошел взрыв на Ангарском нефтехимическом комбинате, принадлежащем компании «Роснефть». Сообщается об одном погибшем. По информации Сибирского регионального центра МЧС, в результате взрыва и возгорания водорода в цехе по переработке нефтепродуктов обрушилась кровля на площади 120 квадратных метров. Идет разбор завалов. В Схинвале шестой месяц под арестом находится грузинский подросток Георгий Арчевадзе. Об этом говорится в обращении пресс-службы аппарата омбудсмена Грузии Георгия Тугуши, передает РИА Новости. Георгий Арчевадзе, который вместе с родителями и двумя братьями в результате вооруженного конфликта в августе 2008 года был вынужден покинуть родное село Белоти и жил в селе Шарфшвеби, уже 5 месяцев находится в тюрьме в Цхинвале, отмечается в сообщении, распространенном в воскресенье. Вчера представители омбудсмена Грузии встретились с родителями и братьями Арчевадзе, которые подтвердили, что Георгий 5 июля, когда ему было еще 15 лет, исчез из города Гори, а спустя 3 недели позвонил семье и сообщил, что находится в Цхинвале. По данным аппарата, Арчевадзе обвиняется в незаконном пересечении границы.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ингушетии обстрелян автомобиль, сотрудниками госнаркоконтроля ранены 2 человека. Неизвестные открыли огонь по машине в селении Плиево Назарановского района, стрелявшие скрылись, их разыскивают. Грузинские журналисты теперь смогут получить теоретические и практические знания о том, как правильно освещать конфликты и как вести себя в чрезвычайных ситуациях, передает интернет-портал «Кавказский узел». Эти знания можно получить в специальной школе. Инициатором идеи являются Институт освещения войны и мира и Министерство обороны Грузии. Проект профинансирован МИД Великобритании. Как рассказали основатели школы 5 декабря на пресс-конференции, первый специализированный курс пройдет 6-13 декабря на территории школы горной подготовки в Сачхере. Первый курс пройдут 6 телевизионных групп, работающих на тему конфликтов. В ходе занятия журналисты получат необходимые знания для правильного освещения конфликтов. Чтобы научить их работать в кризисных ситуациях, организаторы курса планируют провести и практические занятия. Сегодня в Сочи состоялся митинг жителей имеретинской низменности, чьи дома попадают в зону олимпийского строительства. Люди протестовали против переоценки стоимости их имущества. Цена земли и недвижимости, изымаемой у граждан для олимпийских нужд, снизилась в 4 раза по сравнению с оценкой независимых компаний. Жители имеретинской низменности возмущены также бесцеремонностью подрядчиков, построивших в 30 метрах от жилого массива круглосуточно работающий асфальтно-бетонный завод. На митинге присутствовали замминистра регионального развития, 2 вице-губернатора Краснодарского края, мэр Сочи, вице-президент госкорпорации «Олимпстрой». Такого собрания чиновников высшего уровня в имеретинской низменности никогда прежде не видели. Как вещали представители региональной власти, отныне ежемесячно здесь будут проходить собрания граждан, на которых все олимпийские подрядчики будут отчитываться о проведенной и планируемой работе. Чиновники «Олимпстроя» заверили местных жителей, что оценка изымаемого имущества будет справедливой и адекватной. А заместитель министра регионального развития пообещал в ближайшие дни закрыть и перенести в другое место асфальтно-бетонный завод, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов. Сегодня заканчивает свою работу 10-й Тбилисский международный кинофестиваль. На церемонии закрытия кинофестиваля в кинотеатре «Амирани» показана нашумевшая картина Майка Ли и Вера Дрейк. Кинорежиссер Майк Ли был на фестивале в качестве гостя. Майк Ли намерен провести в кинотеатре Руставели мастер-класс для аккредитованных на фестивале молодых грузинских, армянских и азербайджанских кинематографистов. В Румынии проходит 2-й тур президентских выборов. За пост главы государства борется нынешний президент Траян Бесеску, поддерживающий центристских взглядов, и председатель Сената Мирча Джуана, лидер социал-демократов. Оба претендента утверждают, что смогут вывести Румынию из экономического кризиса.
С новостями дня Любовь Баматова. В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. Напоминаю, что нашу программу вы можете слушать и с помощью интернет-сайта www.echokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира. В Пермской области сегодня 2-й день траура по погибшим во время пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». По последним данным, в результате пожара погибли 112 человек. Около 100 человек остаются в больницах. Состояние многих из них врачи оценивают как крайне тяжелое. Возбуждены 2 уголовных дела. Вчера дело возбудили по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц», а сегодня по статье «Причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам». Руководители клуба «Хромая лошадь» задержаны, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Перми Анастасия Сечина.
Следователи сообщили версии, которые отрабатываются сейчас. В частности, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки. Вся проводка клуба отдана на экспертизу. Основной версией причин пожара остается запуск фейерверка. Следователи подозревают, что пиротехника, которая применялась в клубе, не предназначена для использования в помещениях. В данный момент под следствием находится 4 человека, их имена не разглашаются. Все задержанные заключены под стражу. В культурно-деловом центре Перми начались консультации детских и семейных психологов. Как сообщила уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Татьяна Марголина, сегодня, кроме других, обозначились новые проблемы, требующие скорейшего решения. Они связаны с детьми, которые потеряли своих родителей в результате пожара.
У нас погибли 2 семьи, папа и мама, и там остались 3 детей. Мы сейчас выясняем те семьи, где, возможно, воспитывала мама одна или папа погиб.
Рассказывала наш корреспондент в Перми Анастасия Сечина. Правозащитники проанализировали ситуацию в Ингушетии за ноябрь нынешнего года. В этом месяце на территории Сунжинского района республики 2 раза был объявлен режим контртеррористической операции. Но обстановка в республике не улучшилась, рассказывает руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
За ноябрь месяц количество убитых составляет 15 человек, как мирные, так и сотрудники и боевики. То есть мы учитываем то количество людей, которые пострадали именно в ходе этих контртеррористических мероприятий, которые проводятся на территории Ингушетии. И 1 человек числится похищенным и пропавшим без вести за тот же период, то есть за ноябрь месяц. Это значительное уменьшение, потому что если сравнить с предыдущими месяцами, то, так скажем, в сентябре количество убитых составляло 21 человек, а в октябре уже 23. Однако ни в коем случае не говорит о том, что в республике стало спокойнее. по-прежнему проводятся спецоперации. Боевики, хоть и не так активны, как в летний период, скажем, но все же тоже какие-то действия ответные совершают. Так, например, в ноябре было совершено довольно-таки дерзкое покушение, в стадии которого был убит начальник Карабулакского ГУВД Абдулкерима Цичоева. Под его машину было заложено большое количество взрывного устройств. Не ослабевает работу, которую проводят сотрудники силовых структур. Они по-прежнему объявляют периодически в республике разные населенные пункты, зоны проведения КТО. И в зависимости от того, что послужило поводом проведения КТО, там происходят разного рода события. Так, например, КТО, которые объявлялись в Сунжинском районе, в районе населенных пунктов Аршты, Чемульга, Датых, они как бы имели какой-то итог, потому что выявили какие-то группы боевиков, в результате которого в ходе всех этих мероприятий было уничтожено 4 боевика, которые были обнаружены в лесном массиве. Однако не всегда КТО носит вот так целенаправленный характер. Например, КТО, которое было объявлено в конце ноября, в пунктах Средней и Нижней Чулки, никаких результатов не дало. И тем не менее, был инцидент во время этих мероприятий. Был ранен житель селения Средних Чулков, Шейхов Билан, 87-го года рождения, студент 4-го курса. Он ночевал у отца, который работает сторожем на водонапорной станции. И утром, когда он выезжал от отца в сторону села, его машина была обстреляна сотрудниками силовых структур. Билан был ранен в ногу, его машину остановили таким образом, допросили его отца, провели обыск в сторожке. Все это продолжалось в течение 5 часов, и в течение этого времени Билану не было оказана никакая медицинская помощь. И только после того, как приехали сотрудники ингушской милиции, и после того, как уехали сотрудники федеральных силовых структур, Билана доставили в больницу, где перевязали, обработали ему рану. Никаких претензий ни к Билану, ни к его отцу предъявлено не было. Ничего противозаконного в ходе обыска обнаружено не было.
Рассказывал руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Эхо Кавказа.
В Карачаево-Черкесии тоже неспокойно. Здесь еще больше, чем прежде, разгораются межнациональные страсти. После митинга на прошлой неделе, на котором черкесы потребовали разделить Карачаево-Черкесию на две части, черкесскую и карачаевскую, в регион прибыли представители федеральных властей. К жалобам черкесов добавились жалобы русского населения республики, рассказывает журналист Мурат Гукимухов.
В Карачаево-Черкесии набирает обороты кризис, который эксперты оценивают по-разному. Одни как кризис национальной политики, проводимый республиканскими властями, другие как кризис, спровоцированный национальными движениями. Власти пока воздерживаются от официальных заявлений по поводу ситуации в Карачаево-Черкесии и пытаются влиять на ситуацию через подконтрольные им общественные организации. В Карачаево-Черкесии по республиканскому радио было оглашено совместное заявление национальных организаций, осуждающее митинг протеста молодежного движения «Абидихасы», прошедшей 26 ноября на центральной площади у Дома правительства. Организации осудили этот митинг как действие, направленное на расшатывание устоев российской государственности и Конституции Карачаево-Черкесии. Напомним, тогда лидеры молодежного движения заявили, что во властных структурах республики укоренилась карачаевская этнократия, которая проводит в республике политику дискриминации в отношении других народов Карачаева-Черкесии. Молодежное движение заявило, что не видит другого выхода из сложившейся ситуации, кроме как раздел республики на 2 самостоятельных субъекта – Черкесскую и Карачаевскую республики. Единственный представитель общественных организаций, отказавшийся подписать оглашенный сегодня документ, председатель черкесского движения «Абидихасы» Мухаммед Черкесов, заявил в интервью «Радио Свобода» о том, что этот документ не является результатом свободного волеизъявления лидеров национальных движений, а был подписан под давлением властей. Организации собирали в течение 3 дней, сначала в кабинете руководителя комитета по делам национальности, молодежи, печати и массовым коммуникациям Рашида Канцерова, а затем у заместителя руководителя администрации президента Надежды Пивоваровой. По мнению господина Черкесова, доказательством того, что обращение было результатом давления властей, является сам текст заявления, который слово в слово повторяет прошлогодний документ, составленный властями в качестве реакции на чрезвычайный съезд черкесского народа, прошедший 23 ноября 2008 года. Эту акцию черкесов считают не столько ответом на черкесский митинг, сколько реакцией на визит в Карачаево-Черкесию Рината Корча, советника управления президента России по внутренней политике, курирующего национальные республики западной части Северного Кавказа, Адыгею, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию. Господин Корча посетил республику в начале недели и в ходе своего визита встречался как с представителями властей, так и с лидерами этнических организаций и влиятельными в республике представителями этнических групп. А встречи проходили кулуарно, в обстановке доверительной беседы. Тем не менее, кое-что удалось узнать о содержании этих бесед этих участников при условии неразглашения имен источников информации. Известно, что серьезную озабоченность по поводу ситуации в Карачаево-Черкесии выразили представители русских общин. Наряду с упреками черкесов в адрес властей прозвучали претензии по ситуации с древнейшими в России христианскими храмами. Власти отказались вернуть их русской православной церкви и передали в аренду на 49 лет частному лицу. Прозвучали претензии и к региональному отделению политической партии «Единая Россия», которая, по мнению русских, в этой сложной ситуации заняла пассивную позицию, неподобающую партии власти. Также известно, что представители русской общины категорически отказались от проекта раздела республики и предложили в качестве выхода из создавшейся ситуации поставить во главе республики русского человека. После встречи с представителями русских общин Корча встречался с черкесскими общинами и в ходе этой встречи заявил, что даже если половина из того, что сказали ему русские, правда, то ситуация сложилась очень сложной. Уезжая, Корча заявил, что реакция центра на ситуацию в Карачаево-Черкесии не заставит себя долго ждать и обещал вернуться через 3 недели с конкретными предложениями по разрешению межнациональных споров.
Рассказывал журналист Мурат Гукимухов. Тема будущего российского Северного Кавказа довольно популярна как среди политиков, так и экспертов, журналистов. По этому поводу есть множество различных прогнозов. На прошлой неделе на сайте apn.ru появилась статья руководителя организации русских мусульман Вадима Сидорова, арабское имя Харун ар-Руси. В статье предложен план долгосрочной кавказской стратегии России. Автор полагает, что Россия должна управлять всем Северным Кавказом как своим протекторатом. О том, насколько перспективна эта идея, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий беседовал с самим Вадимом Сидоровым и сотрудником правозащитного центра «Мемориал» Усамом Байсаевым.
Вадим, если изложить вашу статью 2 словами, что такое протекторат России над Северным Кавказом?
Очевидно, что ситуация на Кавказе, она продолжает оставаться в такой своей как бы тупиковой фазе. Присутствуют 2 точки зрения в России. Дожимать, грубо говоря, эту ситуацию до конца. Этот подход, на мой взгляд, очевидно бесперспективный. И второе видение, исходящее от некого ощущения безысходности, предполагает вот такой уход с Кавказа, анархический, бегство с предсказуемо тоже негативными последствиями. Идея протектората – это некий третий путь. Он предполагает необходимость, с одной стороны, действительно, России освободиться от проблем Кавказа как своих внутренних проблем. С другой стороны, создание такой архитектуры, при которой Россия подготовит регион, скажем так, к некой ограниченной независимости, базирующейся на принципах, органичных для Кавказа. Именно на исламских, на шариатских принципах.
Усам Байсаев, такой вариант вам кажется перспективным?
Я не скажу, что это перспективно или не перспективно, но мне кажется, что в принципе такой вариант ухода в виде протектората над Кавказом, в конечном итоге уход России – это фактор времени всего лишь. А вот как уйдет Россия? Можно и в виде протектората?
Я все-таки хотел, может быть, одну принципиальную вещь уточнить. На мой взгляд, Вадим предлагает как раз вариант не ухода окончательного, а некоего дистанционного управления, которое позволит создать нечто вроде, что ли, такого пространства и политического, и управленческого, в котором Кавказ окажется достаточно независим, но все-таки останется под Россией. Я правильно понимаю? Вадим.
В каком-то смысле предложил ориентироваться на британскую модель, вот как Британия, когда уже было понятно, что в колониях разворачивается национальное освободительное движение. Если французы, скажем, в случае с Алжиром, тоже, как и Россия, до последнего пытались давить все это дело силой, то британцы где-то применительно к Индии, например, с конца 19 уже века поняли, куда все это идет, и начали такую политику взращивания будущих элит независимых государств, но в то же время лояльных по отношению к Британии. То есть я в целом с тем описанием, как вы это, Андрей, сделали в моей статье, моей идеи согласен. То есть Россия должна нести геополитическую ответственность за этот регион и обладать геополитическим контролем над ним в параметрах, которые обеспечат ее безопасность. Но с другой стороны, это должно быть неким таким как бы переходом к тому, чтобы Кавказ смог жить жизнью не мешающей России, да, Россия жизнью не мешающей Кавказу. Вот идея такая.
Усам, а вы считаете, возможно ли сегодня при нынешних обстоятельствах, возможно ли взращивание таких элит? Может ли Россия подготовить некую смену кавказских политиков, которые были бы лояльны России, если бы Россия отпустила бы Кавказ?
Я думаю, что в Чечне нет сил, которые бы заявляли о том, что они готовы воевать с Россией вечно, несмотря на некоторые такие пропагандистские вещи, которые запускаются в том же Кавказ-центре. В целом, в Чечне есть понимание того, что есть четкая национальная идея создания собственного государства. И все в Чечне, в том числе и те, кто в горах, понимают, что Россия, так сложилась судьба, что Россия будет нашим вечным союзником. И в какой-то степени какое-то влияние России на Кавказ, на Чечню будет существовать всегда. Ну а то, что Россия взрастила элиту, может ли взращивать элиту какую-либо в Чечне? Ну вот та элита, которую взрастили, она сейчас в Чечне и заправляет. Я не думаю, что лучшую, более умную элиту она когда-либо сможет здесь взрастить. Но с другой стороны, то, что вот предлагает Вадим, его можно в разные слова облечь, но это фактически, скажем так, шаг к уходу с Кавказа.
Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий беседовал с Вадимом Сидоровым и сотрудником правозащитного центра «Мемориал» Усамом Байсаевым о будущем российского Северного Кавказа.
«Эхо Кавказа».
12 декабря, в ближайшую субботу, в самопроглашенной республике Абхазия должны пройти президентские выборы. Абхазская лига избирателей за честные выборы, одна из неправительственных организаций, отслеживающих ход выборов президента самопроглашенной республики, опубликовала на этой неделе предварительный отчет. Члены лиги собрали многочисленные факты нарушений со стороны всех кандидатов и их штабов. Кроме того, в докладе анализируются процессы, происходящие в медиапространстве Абхазии, рассказывает мой коллега Демис Паландов.
Радикализация СМИ, использование черных пиар-технологий стали одной из главных тем доклада Лиги избирателей за честные выборы. Авторы доклада констатируют, что используемые политтехнологами методы ведения предвыборной агитации в печатных и электронных СМИ носят жесткий конфронтационный характер, провоцирующий нагнетание напряженности в обществе. Фактически произошел раскол СМИ на провластные и оппозиционные. Журналисты, которые отказываются играть по правилам политтехнологов, вынуждены покидать родные газеты, рассказывает политолог, член Лиги избирателей Ардейнал Ипа.
Я бы назвала Надежду Венедиктову. Она, конечно, очень такой авторитетный журналист. К сожалению, вот мы ее упоминаем в отчете, ей пришлось уйти из газеты «Эхо Абхазии» именно в связи с тем, что газета очень односторонне выдавала информацию, более того, стали вмешиваться в содержание статей, вычеркивали какие-то абзацы, добавляли что-то, вплоть до того, что журналисты отказывались ставить свои имена под этими статьями. Когда стала нарастать эта тенденция, Надежда Венедиктова, которая была одним из редакторов «Эхо Абхазии», она просто в знак протеста ушла.
Газета «Эхо Абхазии», из которой была вынуждена уйти Надежда Венедиктова, принадлежит одному из кандидатов, Беслану Будба. Впрочем, жесткие порядки в подконтрольных ему СМИ вовсе не оградили его от нападок журналистов. Проправительственная газета «Единая Абхазия» обрушила на Беслана Будбу град информационных ударов, рассказывает Ардай Налыпа.
Именно в отношении этого кандидата, на самом деле, я замечаю, и мы это отмечаем в статьях Рината Чигава и в газете «Единая Абхазия», и вот статья Марины Бумба в газете «Ан-Сахара». В основном это связано с тем, что Беслан Будба не только не воевал, но просто не был в Абхазии, а в годы войны по-разному, так сказать, оценивается, обсуждается, обыгрывается как бы, вот этот факт его биографии.
Достается и Сергею Багапшу. По словам Арды Инал Ипа, ему уже реже инкриминируются теплые отношения с Грузией. Впрочем, есть и другие поводы.
Эта тема, конечно, гораздо более серьезно звучала на предыдущих выборах, а сейчас уже меньше, потому что все-таки эти 5 лет они продемонстрировали другое. Статья Даурачукба появилась в газете «Форум», где он пишет, что деньги, которые Евросоюз выделил на проекты в Абхазии, и этот общий как бы, проект называется «Инструмент стабильности», что эти деньги на самом деле пошли на предвыборную кампанию Багапша. Это, конечно, явно ложь.
Это был политолог, член Лиги избирателей за честные выборы Ардейнал Ипа. Очевидно, что ситуацию со свободой СМИ в Абхазии нельзя назвать катастрофической. Никто из кандидатов не огражден от критики, и у всех кандидатов есть возможность озвучить свои взгляды. С другой стороны, вряд ли можно назвать нормальной ситуацию, когда независимые журналисты вынуждены уходить с работы из-за политического давления или когда журналисты пишут заведомую ложь в угоду одному из кандидатов.
Об отчете Абхазской лиги избирателей за честные выборы рассказывал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
О нарушении в ходе избирательной кампании в Республике Абхазия мы решили поговорить с председателем Центральной избирательной комиссии самопроглашенной республики Баталом Табагуа. Он рассказал о том, какие нарушения уже были отмечены Центральной избирательной комиссией.
Мы сняли там ролик одного из кандидатов, который как бы немножко, мы считаем, не соответствует закону. Далее высказывания, в частности, некоторых членов правительства. Ну, в принципе, прямого нарушения не было, но мы отметили, что не стоит во время выборов отвечать на так резко, делать какие-то выпады на кандидатов в президенты. Далее один из депутатов общественный договор предложил, в частности, господин Бутба, с избирателем. Мы считаем, что это в какой-то степени такое психологическое давление на избирателей, подписание данного договора. Тоже как бы мы сейчас подготовили, у нас было заседание, и мы, все члены комиссии, в принципе, почти единогласно решили дать соответствующий ответ на вот жалобу. Далее некоторые кандидаты в президенты используют там ветерана Великой Отечественной войны, старейшину, которые не знали, что их снимают в ролики, вели их в заблуждение, что снимают обычный фильм, а потом использовали в ролике. Мы сообщили, что без их разрешения такие вещи делать нельзя.
Лига избирателей отметила весьма агрессивный характер информационной кампании. По словам членов лиги, средства массовой информации в Абхазии четко разделились на два лагеря и печатают очень жесткие материалы, которые разжигают и без того бушующие страсти. Батал Табагу согласился с этой оценкой и винит в сложившейся ситуации иностранных пиарщиков, которые не знакомы с особенностями абхазского менталитета.
Некоторые кандидаты в президенты привлекли пиар-технологов, доселе которые не работали в Абхазии, и, судя по всему, эти пиарщики, они немножко не знают ментальность наших людей, не знают ситуацию и немножко переходят к грани нашего менталитета. Где они сидят и работают, но нам это неизвестно. Они какие-то консультации дают, напишите так, сделайте так, не знаю, мы-то их не видим.
Это был председатель Центральной избирательной комиссии самопроглашенной Республики Абхазия Батал Табагу. А рядом со мной в студии находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, которому я адресую вопрос о том, какой ему видится ситуация в Абхазии накануне выборов.
Ну, вы знаете, Олег, мне кажется, что ситуация накануне выборов складывается, в общем, чуть лучше, чем на прошлых выборах, когда общество оказалось разделено между двумя кандидатами, Раулем Хаджинбе и Сергеем Багапш. И сейчас вот эту ситуацию стараются предотвратить различные общественные организации, которые пытаются договориться о том, что какие бы выборы, каким бы результатом выборы не привели, народ примет эти результаты. И для этого необходимо сделать ситуацию как можно более прозрачной, поэтому подписываются различные соглашения о том, как отслеживать честные выборы. Ветеранские организации, организации, которые следят за, значит, ситуацией, за гражданским обществом, все они, все их внимание приковано к этим выборам, и я думаю, что, возможно, на этих выборах удастся избежать тех проблем, которые были на прошлых.
Спасибо. Это было мнение главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и Цхинвале, как и в Москве, 21 час 30 минут, Тбилиси на час больше. Напоминаю, что нашу программу вы сможете слушать и с помощью интернет-сайта www.echokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира. А теперь время новостей с ними из пражской студии Любовь Баматова.
Причиной пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 112 человек и пострадали более 120, могло стать короткое замыкание, сообщили в воскресенье в Следственном комитете при прокуратуре по Пермскому краю. Ранее одной из причин пожара назывался фейерверк. Суд в Перми санкционировал арест всех 4 задержанных по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь». Арестованы соучредитель, исполнительный директор и арт-директор клуба, а также предприниматель, установивший пиротехнику, ставший причиной возгорания. В Перми продолжается выдача родственникам документов и тел погибших. Неопознанными остались тела 2 человек. В Иркутской области произошел взрыв на Ангарском нефтехимическом комбинате, принадлежащем компании «Роснефть», сообщается об одном погибшем. По информации Сибирского регионального центра МЧС, в результате взрыва и возгорания водорода в цехе по переработке нефтепродуктов обрушилась кровля на площади 120 квадратных метров. Идет разбор завалов. В Цхинвали 6-й месяц под арестом находится грузинский подросток Георгий Арчевадзе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена Грузии Георгия Тугуши, передает РИА Новости. Георгий Арчевадзе, который вместе с родителями и 2 братьями в результате вооруженного конфликта в августе 2008 года был вынужден покинуть родное село Белоти и жил в селе Шарфшвеби, уже 5 месяцев находится в тюрьме в Цхинвали, отмечается в сообщении, распространенном в воскресенье. В Ингушетии обстрелян автомобиль сотрудниками госнаркоконтроля, ранены 2 человека. Неизвестные открыли огонь по машине в селе Плиево Назрановского района. Стрелявшие скрылись, их разыскивают. Грузинские журналисты теперь смогут получить теоретические и практические знания о том, как правильно освещать конфликты и как вести себя в чрезвычайных ситуациях, передает интернет-портал «Кавказский узел». Эти знания можно получить в специальной школе. Инициаторами идеи являются Институт освещения войны и мира и Министерство обороны Грузии. Проект профинансирован МИД Великобритании. Сегодня в Сочи состоялся митинг жителей имеретинской низменности, чьи дома попадают в зону олимпийского строительства. Люди протестовали против переоценки стоимости их имущества. Цена земли и недвижимости, изымаемой у граждан для олимпийских нужд, снизилась в 4 раза по сравнению с оценкой независимых компаний. Жители имеретинской низменности возмущены также бесцеремонностью подрядчиков, построивших в 30 метрах от жилого массива круглосуточно работающий асфальтно-бетонный завод. Сегодня заканчивает свою работу 10-й Тбилисский международный кинофестиваль. На церемонии закрытия фестиваля в кинотеатре «Амиране» показана нашумевшая картина Майка Ли «Вера Дрейк». Кинорежиссер Майк Ли был на фестивале в качестве гостя. В Румынии проходит 2-й тур президентских выборов. За пост главы государства борется нынешний президент Траян Бисеску и председатель Сената Мирча Джоане.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Во второй части программы. Международный день борьбы со СПИДом как повод поговорить о чуме нашего времени. Грузия и Украина все-таки станут членами НАТО, заявил генсек этой организации. Можно повлиять на региональные конфликты посредством школьного образования. Об этом шла речь на интересной конференции в Тбилиси. На этой неделе, 1 декабря, во многих странах мира отметили Международный день борьбы со СПИДом. Говорили об этой проблеме и в странах Южного Кавказа. В Азербайджане рост числа больных СПИДом наблюдается преимущественно в регионах страны, а не в столице, городе Баку. По данным специалистов, смертоносный вирус привозят граждане страны из России и Украины, где они зарабатывают деньги на жизнь. Из Баку передает Хадиджа Исмайлова.
Директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Хагигат Гайдырева говорит, что многие районы Азербайджана опережают столицу по показателю зараженности. Если ВИЧ-инфицированных стало меньше в Баку и Абшуроне, то в районах наблюдается обратное. 30% ВИЧ-инфицированных проживает в Баку. Раньше этот показатель составлял 32%. А в регионах, наоборот, наблюдается рост. Больше всего ВИЧ распространен в таких районах, как Ширван, Гаджигабул, Лянкяран, Сумгаит, Астара, Хызы, Евлах, Кюрдамир и Масалы. Хагигат Гадырова говорит, что 2/3 лечащихся от СПИДа людей приходятся на регионы. Для этого регионы обеспечиваются всеми средствами, говорит она. Но, несмотря на это, приезд больных в столицу неизбежен, так как оборудование для проведения мониторинга болезни есть только в Республиканском центре по борьбе со СПИДом. В государственных программах и программах Глобального фонда намечается открытие таких центров еще в 6 районах страны. По информации центра, начиная с 1987 года в Азербайджане официально зафиксировано 2224 ВИЧ-инфицированных. Из них 2138 – граждане Азербайджана и 86 – иностранцев. До сих пор в Азербайджане от СПИДа умерло 274 человека. С 1992 года по сей день факты заражения ВИЧ-инфекцией зафиксированы в 780 семьях. Член парламентского комитета по социальной политике, депутат от Масалинского района Эльмира Ахундова, развитие СПИДа в регионах и в особенности на юге считает не случайным. Депутат полагает, что главная причина – мужчины. Они уезжают на сезонные работы в Россию, Украину и другие постсоветские страны, где распространен СПИД. Там, говорит депутат, они заражаются ВИЧ-инфекцией и возвращаются на родину. Ни для кого не секрет, что они там создают себе вторую семью и имеют половые отношения. А в России или на Украине вопрос ВИЧ намного сложнее, чем у нас. И поэтому, заразившись там, они заражают здесь как минимум своих жен. Согласно статистике, больше всего в Азербайджане заражаются путем инъекционного приема наркотиков. Эльмира Ахундова говорит, что наркотики в большом объеме проникают в страну через незащищенные участки границы. По ее мнению, на границе с Ираном нужно вести усиленную работу. Кажется, со стороны заповедника Газалагач, там море открытое, и оттуда контрабандисты перевозят крупные партии наркотиков. И с этим недостаточно хорошо борются. В Центре по борьбе со СПИДом говорят, что в тюрьмах созданы лучшие условия для лечения ВИЧ. В то же время они не отрицают, что вирус широко распространен среди заключенных. По словам Хагигат Гадыровой, носители ВИЧ в тюрьмах в основном продавцы или потребители наркотиков. Начиная с 2008 года Комитет по социальной политике парламента работает над новым законопроектом, связанным с борьбой со СПИДом. Эльмира Ахундова говорит, что проект уже готов. Если парламент его утвердит, страна сможет бороться со СПИДом намного эффективнее, полагает депутат.
Рассказывала бакинский журналист Хадиджа Исмайлова. В Армении тоже считают, что СПИД приходит в страну из России и других постсоветских республик. И препарат Арменикум не в силах остановить рост болезни в этой стране, но в то же время он положительно влияет, как считают специалисты, на качество жизни больных, рассказывает Лилит Арутюнян.
С 1988 года до сих пор в Армении было зарегистрировано 808 случаев ВИЧ, из которых 134 в этом году. Подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных в Армении, 73%, составляют мужчины, около 2% – дети. Большинство живущих с ВИЧ, как мужчин, так и женщин, находятся в возрасте от 25 до 39 лет. За последние 4 года было зарегистрировано больше случаев, чем за предыдущие 17 лет. Директор Республиканского центра профилактики СПИДа Самвел Григорян этот рост объясняет следующим образом.
Հասանելիությունը մեծացել, հետազոտությունների նկատմամբ եւ արդյունքում կտրուկ աճել է
Обследование на наличие ВИЧ стало более доступным, и в результате резко возросло число выявленных случаев. То же самое относится и к СПИДу. Лабораторные обследования стали более доступными. В последние годы также возросло число инфицированных граждан Армении, которые возвращаются из стран СНГ, особенно из России и Украины. Год за годом цифры возрастают, но очевидно, что в результате совместной работы мы в состоянии предотвратить быстрые темпы распространения инфекции, говорит замминистра здравоохранения Армении Татул Акопян. Мы надеемся, что все усилия общественных и международных организаций, также частных лиц и правительства дадут свои результаты. Наша цель состоит в том, чтобы в 2010 году граждане Армении, живущие с ВИЧ, имели возможность получать помощь и лечение. По словам Самвела Григорьяна, в Армении до 2005 года в основном вирус передавался посредством внутривенного употребления наркотиков. С 2006 года в 50% случаев ВИЧ-инфекция передавалась гетеросексуальным путем. В 41% случаев вирус передавался посредством внутривенного применения наркотиков. Зарегистрированы также случаи передачи вируса от матери к ребенку посредством переливания крови и гомосексуальных отношений. Согласно статистике, в Армении большинство инфицированных лиц мужского пола заразились в результате внутривенного употребления наркотиков. Практически все женщины-носительницы ВИЧ, это 98%, отмечают половой путь передачи. Наибольшее число случаев было зарегистрировано в столице. Почти у половины инфицированных болезнь дошла до последней стадии СПИДа, который в Армении унес жизни около 200 человек. Отвечая на вопрос, каковы результаты использования противовирусного препарата местного производства «Арменикум», замминистр отметил, что кроме Армении препарат стали использовать также в России и на Украине. «Арменикум» продолжает положительно влиять на качество жизни больных, говорит он. Около 60 больных в год бесплатно получают лечение посредством «Арменикума», и он значительно улучшает качество их жизни. Вирус может передаться посредством и одной случайной связи, предупреждает сопредседатель общественной организации «Реальный мир. Реальные люди» Ованес Мадуян. По его мнению, число ВИЧ-инфицированных в Армении намного больше, чем это отражает официальная статистика. Какая часть нашего населения прошла обследование на наличие ВИЧ? Думаю, что очень незначительная.
Это был материал Лилит Арутюнян. Согласно статистике, Грузия отличается низким показателем по распространению ВИЧ-инфекции, хотя эта проблема для страны остается актуальной. Об этом в сюжете моей коллеги Мзии Парисишвили.
Он не передается воздушно-капельным путем, слюной, кашлем, чиханием и поцелуем. Соответственно, не опасно общаться с инфицированным. Это заболевание не передается бытовыми и социальными контактами. Не опасно здороваться, обнимать, ласкать, пользоваться с общей с инфицированным посудой, постельным бельем, ванной и туалетом. Не опасно находиться с ВИЧ-инфицированным в учебном заведении и в общественных местах. Но стигма все еще существует. Общество все еще с опаской относится к ВИЧ-инфицированным. Мы не виноваты, просто стали жертвами. Обстоятельств, заявляет в разговоре с Радио Свободы молодая женщина, зараженная вирусом СПИД, условно назовем ее Нину. За последние 15 лет отношение к ВИЧ-инфицированным явно меняется в лучшую сторону, хотя еще многое нужно сделать, говорит Радио Свободе координатор программы СПИД при Всемирной организации здоровья Амиран Гамрелидзе. Он считает, что это положение изменится к лучшему благодаря новому закону о ВИЧ-СПИД-инфекции, принятому 3 недели назад парламентом Грузии. По последним данным, в Грузии зарегистрированы 2204 инфицированных, из них 1641 мужчин, 563 женщин, 60% инфицированных наркоманы. В Грузии наблюдается стабильный рост числа ВИЧ-инфицированных. В этом отношении положение не опасно. Грузия является единственной страной в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, которая обеспечивает бесплатное лечение всех инфицированных. Как заявляют в Центре СПИДа и иммунологии, различные неправительственные международные организации активно проводят программы по борьбе и превенции СПИДа в Грузии. Одной из них является Well-Vision Грузия, которая начала проекты по превенции СПИДа еще в 2003 году. Офицер одного из проектов Ирина Дзагнидзе разъясняет, что они работают во всей Грузии, и их целью является молодежь, мигранты, представители СМИ и медперсонал.
Проводим различные мероприятия, тренинги, информационные встречи, кампании в СМИ. Ежегодно активно участвуем в Дне борьбы со СПИДом.
Правительство собирается значительно увеличить бюджет на 2010 год для борьбы с так называемой чумой 20 века, а с помощью финансирования из глобального фонда и с поддержкой государств в ближайшем будущем начнется строительство лечебного центра.
Музея Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Генеральный секретарь НАТО Андрес Фок Расмуссен подтвердил, что решение Бухарестского саммита НАТО остается в силе, и Грузия и Украина станут членами Альянса. Это заявление главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий обсудил со своими гостями, московским журналистом Максимом Шевченко и бывшим представителем Грузии в НАТО Зурабом Абашидзе, а также с киевским политологом Михаилом Погребинским.
На связи с нашей пражской студией из Москвы журналист Максим Шевченко, из Тбилиси Зураб Абашидзе, бывший представитель Грузии в НАТО, и из Киева Михаил Погребинский, политолог. Максим Шевченко, у меня вопрос к вам. Считаете ли вы, что продвижение Грузии и Украины в НАТО – это процесс необратимый, или Москва сегодня все-таки еще как-то может этому воспрепятствовать?
Ну, я считаю, что это невозможные две вещи. Во-первых, Грузия – это страна с нерешенными территориальными конфликтами, с наличием территориальных претензий к другим государствам. И поэтому включение сегодня современной Грузии в состав стран-членов Североатлантического альянса просто приведет к тому, что страны НАТО должны будут принять участие в гипотетических военных действиях, которые могут развязать режим Саакашвили или какой-либо иной режим по так называемому восстановлению территориальной целостности Грузии. Что касается Украины, то на Украине, конечно, осуществляется беспрецедентное давление, по крайней мере, президентом Ющенко, на украинское население. Но я лично полагаю, что ни членство Украины, ни членство Грузии в их современном политическом виде в НАТО – вещь абсолютно невозможна. Поэтому России даже не надо прикладывать никаких усилий для того, чтобы бороться против того, чтобы эти два государства стали членами НАТО.
Зураб Абашидзе, ну вот вы слышали, что сказал Максим Шевченко. Означает ли это, что генеральный секретарь НАТО лжет и что никаких перспектив действительно нету? Тем более, что на Бухарестском саммите в 2008 году Грузии и Украине было обещано действительно членство, но в неопределенном будущем, без указания сроков и без всякого плана по подготовке к вступлению.
Ну, я думаю, что это именно подтверждение позиции НАТО. Это указывает на то, что позиция НАТО не изменилась и после войны прошлого года, и то, что Альянс, в принципе, считает вступление Украины и Грузии в НАТО перспективной. Но может ли помешать что-то этому, если будет предпринято что-то наподобие прошлогодней агрессии, если Запад на это отреагирует таким же образом, как это было в прошлом году?
Ну а с теми проблемами, о которых говорил Максим Шевченко, действительно, есть ли шансы, эти проблемы не кажутся решаемыми, есть ли шансы у Грузии в каком-то неопределенном будущем действительно войти в Альянс?
Ну, в принципе, вопрос нерешенных конфликтов – это дилемма на самом деле, и такой четкой позиции со стороны членов Альянса нет. Хотя на разных уровнях неоднократно было заявлено, что в случае, если Грузия выполнит все остальные рекомендации НАТО, тогда вот эти нерешенные проблемы не должны быть препятствием для вступления Грузии в Альянс. В принципе, территориальных претензий Грузии к соседним государствам нет. Я не знаю, какие территориальные претензии господин Шевченко имел в виду, когда он говорил. Так что темы для размышления есть, конечно.
Да, Максим, сейчас...
Что это независимое государство. Весь мир, кроме 2-3 государств, считает эти регионы частью единой Грузии. Так что в этом плане, я думаю, что...
Тогда Грузия забудет и про Абхазию, и про Южную Осетию. Потому что если Грузия станет членом НАТО, это вполне возможно. В современных грузинских границах таким образом Сухум и Схинвал просто автоматически получают суверенитет, потому что, конечно, ни о каком восстановлении так называемой территориальной целостности Грузии до вступления Грузии в НАТО возможным речи, я думаю, быть не может.
Ну, я понимаю, что вы принимаете во внимание наши переживания в этом плане, но все-таки я думаю, что отношения, продиктованные международным правом, окончательного ответа, я повторяю, в этом плане ни у нас нет, и в рамках НАТО пока нет ясного видения, но путь открыт, дверь открыта, и если и другие рекомендации будут выполнены полностью, тогда, я думаю, какая-то новая реальность возникнет. Ну, конечно, если не будет подобных отношений со стороны соседнего государства, как это было в прошлом году. Я думаю, что одна из причин военных действий как раз была то, чтобы воспрепятствовать вступлению Грузии в НАТО, и это, по-моему, сами наши российские коллеги не отрицали.
Михаил Погребинский, Киев. Максим затронул очень важную тему, и действительно можно себе представить, что подавляющее большинство граждан Грузии сегодня выступают за членство этой страны в НАТО. С населением Украины не все так просто. Социологические опросы показывают, что половина, по крайней мере, граждан Украины против этого решения. Как с этим быть?
Во-первых, я хотел бы заметить, что в сегодняшнем комментарии господина Расмуссена есть такие слова, что обязательства, которые были даны Грузии и Украине относительно членства в НАТО, они сохраняются. При этом тут, если я правильно перевожу с английского, звучит это примерно так, что когда эти страны будут соответствовать стандартам натовским и будут принимать такое решение. Вот момент будут принимать такое решение принципиально. Я не помню, чтобы в Будапештском решении звучали слова насчет того, что будут принимать такое решение. Тогда подписи руководителей украинского государства с просьбой о ПДЧ воспринималось как решение Украины относительно желательности членства в НАТО. Сегодня есть, похоже, понимание того, что обязательства страны НАТО выполнят, как это записано в Будапештском решении, но только в том случае, если такое решение будут принимать эти страны. Что касается Грузии, согласен, там, похоже, опросы говорят о том, что большинство за. Что касается Украины, то, конечно, тут ситуация совсем иная и значительно больше, чем 50%. Если бы был сейчас референдум, то, пожалуй, 70, не меньше, процентов проголосовали бы против членства в НАТО.
Максим Шевченко, путь действительно открыт, как сказал господин Абашидзе, но, понятное дело, на этом пути могут встречаться различные препятствия, и такие, о которых только что нам сказал Михаил Погребинский, и неурегулированность территориальных проблем, как в Грузии. Но, тем не менее, процесс идет, может быть, сроки не так важны, рано или поздно, очевидно, Грузия и Украина могут стать членами альянса. Означает ли это, на ваш взгляд, что Москва, в общем, постепенно утрачивает влияние на постсоветском пространстве?
Я могу сказать, что Грузия может стать членом НАТО не раньше, чем Россия станет членом НАТО. Думаю, что России шансов побольше стать членом НАТО. Еще раз подчеркну, эта дилемма неразрешима. Если Грузия, если Тбилиси признает ныне существующий статус-кво, то есть существование двух государств Абхазии и Южной Осетии, то таким образом Грузия в тех границах, как она заключена, с неурегулированной, на самом деле, аджарской проблемой, с территориальными и национальными проблемами в Джавахете и в районе Ахалкалаки, наверное, может быть, хотя я в это вообще не верю, принята Брюсселем в качестве члена НАТО, но я что-то не припоминаю случая, чтобы в НАТО принимались страны, которые являются в такой мере, как Грузия, источником как внутреннего, так и внешнего конфликта. Что касается Украины, то я уверен, что любое разумное правительство Украины, а Ющенко я не считаю, конечно, разумным президентом, любое националистическое, будет использовать движение к статусу неприсоединившегося государства. И в этом смысле я вообще, честно говоря, полагаю, что вот эти заявления руководства Североатлантического альянса носят скорее такой характер
конфронтационный,
давление в преддверии возможного
подписания российско-американского соглашения о стратегическом вооружении, по следам того очевидного успеха, которого добился Путин в деле газовой системы и единой российско-европейской, договорившись по северному и по южному потокам, и так далее, и так далее, и так далее. Ведь на самом деле и северный, и южный потоки, то, о чем Путин заявил достаточно внятно всему миру, является серьезной энергетической угрозой для Украины и для Грузии.
Зураб Абашидзе, ну вот я из анализа Максима Шевченко делаю горький вывод о том, что Грузии стоит вообще забыть о каком-нибудь, пусть даже перспективном, членстве в Альянсе.
Рекомендации, которые мы имеем со стороны Альянса, выполнить их не только для того, чтобы это понравилось кому-то в Брюсселе. Там идет речь в целом о модернизации государства, вооруженных сил, об укреплении демократических институтов, лучшей судебной власти и так далее и тому подобное. То есть то, что мы делаем в первую очередь, я думаю, это делается для грузинского общества и для укрепления грузинской государственности. Если из этого потом что-то получится и мы вступим в альянс, ну, тогда совсем хорошо. А если до нас в альянс вступит в Россия, ну, тогда совсем хорошо. Так что, прежде всего, мы этот путь, этот процесс воспринимаем как нечто для урегулирования, решения тех проблем, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, в том числе и некоторых проблем, безусловно, и в регионах, о которых упоминал наш российский коллега, почему-то называя Аджарию и Джавахетию, хотя там такие же проблемы, как и в других регионах. В Грузии, конечно, можно и там создать какие-то проблемы, если будут чересчур большие силы мобилизованы извне. А если учитывать опыт пройденных лет, у меня лично такое мнение, что Грузия отходила от России ровно в той мере, в какой мере Россия и отталкивала себя вот эту страну. При нормальном раскладе, думаю, можно и в этом плане найти какую-то политическую, какую-то выгоду для России. И вопрос здесь стоит именно так. Что лучше для России? Иметь нестабильную, раздробленную Грузию и вообще Южный Кавказ или соседние государства, которые будут интегрированы в солидную международную организацию? Тем более, оказывается, и у России тоже есть желание вступить в альянс.
Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий обсуждал заявление генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена с московским журналистом Максимом Шевченко, бывшим представителем Грузии в НАТО и бывшим послом Грузии в России Зурабом Абашидзе и киевским политологом Михаилом Погребинским. Можно ли повлиять на региональные конфликты посредством школьного образования? Этот вопрос являлся главной темой конференции, которая состоялась в Тбилиси. Правозащитники и преподаватели из Грузии, Азербайджана, Армении рассуждали о том, как следует преподавать современную историю. Подробности в репортаже моего коллеги Беслана Кмузова.
Правозащитники и преподаватели истории Южного Кавказа решили создать новую общекавказскую организацию. Это решение, объявленное в начале декабря, стало итогом пятидневной конференции «Роль образовательного сектора и активистов гражданского общества в предотвращении и медиации конфликтов в Южно-Кавказском регионе». Как говорит координатор конференции профессор Асим Мирзоев, впервые собрались вместе правозащитники и преподаватели из Грузии, Армении, Азербайджана и Армении. По его словам, одна из основных целей конференции – разрушить образ врага, который был сформирован в средствах массовой информации и в учебниках истории государств Южного Кавказа.
Мы никак не можем ждать. Мы не то, что сегодняшнее поколение, которое школу закончили, университеты учатся. Мы даже взрослые людьми должны. Потому что если в родителях это мышление не будет поменяться, это данной семьи тоже не будет. Вот в этом духе новом.
Один из организаторов проекта, профессор Тбилисского института имени Джавахишвили госпожа Нина Чиковани, говорит, что военным конфликтам на Кавказе предшествуют конфликты историков, или, как их называют, конфликты исторической памяти.
Те, кто собрались на этой конференции из тех трех стран, имеют определенный опыт. Они соприкасались и с этими проблемами, и с той работой, которая и ставила целью предотвратить как-то или преодолеть вот эти проблемы.
Руководитель Центра Еврокавказии и представитель организации Евроклия, профессор Бонского университета Анна-Мария Аух, рассказывает, что в странах Европы и Кавказа совершенно разный подход к преподаванию истории.
Здесь в учебниках до сих пор доминирует подход с хронологической точки зрения. Дети должны выучить данные, факты, герои даты. Им не хватает мышления, самостоятельный подход. Или вообще не показывает, что были разные альтернативы и решения вопросов истории.
В то же время она отметила некоторые изменения, которые произошли за несколько лет.
Так сказать можно о Грузии, что там законодательская база намного лучше уже. Там проблемы есть именно в дидактике. Учителя, которые в Грузии работают, особенно в районах, они недостаточно знакомы с этими материалами. Они еще недостаточно и подготовлены, и готовы принимать новые способы преподавания. В Азербайджане и в Армении ярко выражена вот идеологизация вот этих учебных материалов.
Представитель Азербайджана господин Али Аббасов согласен с тем, что учебник истории в Азербайджане составлены однобоко.
Мне кажется, что очень важно именно история и новое поколение, которое вообще еще этой войны не знало, и как первоначальное представление мы у них формируем. Хочу вам сказать, что в некоторых странах вообще считают, что в школе, во всяком случае в начальных классах, нельзя преподавать историю, поскольку дети еще не готовы к самостоятельному выбору, а история как бы формирует уже определенный взгляд на те или другие проблемы.
Правозащитник из Армении Георгий Ванян согласен, что преподавание истории в его стране оставляет желать лучшего. Однако он скептически относится к возможности реформировать учебники истории.
Учебники в плоскости государственной монополии. Мы в тупике. Этот тупик продлится бесконечно, пока не будет социальный заказ на мир. Потребность мира в каждой семье есть. Но эта потребность мира заморожен. Раз скажешь о мире, значит ты предатель.
Реальным итогом конференции явилось то, что были определены единые учебные материалы, по которым возможно преподавание истории в Армении, Азербайджане и Грузии.
Это был материал Беслана Кмузова. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу радио «Эхо Кавказа», «Зеркало весь Кавказ». Главный редактор радио Андрей Бабицкий. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго.